Привет! Это разбор книги под номером 330 «Искусство продавать. Самые эффективные приемы и техники». Давай перед выводами, их будет целых 8 штук, что неплохо, побухтим. Сначала не на книжную тематику, а затем, пройдемся по самой книге. Я, кажется, в дальнейшем буду менять вектор обозреваемой литературы и надеюсь, что ты это поддержишь, как, конечно, лайками, чтобы я понял, что тебе это интересно. Мне кажется, сейчас очень важно выбрать ту литературу, которая будет помогать в моменте. Например, обретение душевного спокойствия, потому что я тот человек, например, который, как мне казалось, выстроил такие серьезные барьеры, через которые не просачивалась негативная информация касаемо военной операции, но, просочилась. Причем просочилась так, что даже мне, прочитав много книг, стало не по себе. Я уж не представляю, как живут те люди, которые постоянно в повестке, сидят у телефона, думают насчет мобилизации, а пойдут они в армию или нет, а дальше понятно куда, что с ними станет, куда уехать и так далее. Вот, в общем, все эти вопросы, они как, знаешь, такая маленькая капля, которая постоянно, монотонно долбит в одну точку и становится невыносимой мукой. Поэтому я думаю, что будет правильно читать те книги, которые позволят душевное равновесие снова обрести, удержать и как-то жить дальше, потому что все взаимосвязано, чувствуешь себя ментально хреново, затем начинаешь сыпаться и физически. В общем, если ты с этим согласен и хочешь, чтобы книги такие преобладали в моих разборах, то, пожалуйста, давай хотя бы там 500 лайков накидай. Это прежде не для красивой цифры, а просто чтобы я понял, что это интересно определенной категории людей. Это раз. Во-вторых, давай уже по самой книге пройдемся. Мне показалась эта книга не то что скомканная, она действительно очень короткая, но в то же время она местами напоминала о важных вещах. О важных вещах, которые неплохо было бы держать в голове в момент продажи. Однако автор прошелся именно почему-то только по сетевому маркетингу. Если раньше, кстати, открещивался от него и говорил «фу-фу-фу», у нас, кто не знает, в новосибирской компании Nelly International появилась, и здесь, по-моему, каждый пятый сетевик носился с этими банками и говорил «все, вступай в мою гильдию, забирай Мерседес при правильной работе». Вот, в общем, это все очень раздражало, выводило из себя, но я был стоек и не вступил в эту гильдию, в этот клан Nelly International. Так вот, значит, автор почему-то прошелся только по сетевикам, хотя, в моем понимании, продажи – это вообще все. Это даже презентация, это знакомство. Хоть это звучит очень вычурно, как же при знакомстве работают, что продающие методы работают. Потому что нам очень важно произвести даже не хорошее впечатление, а правильное. Почему правильное, а не хорошее? Потому что, когда ты пытаешься произвести хорошее впечатление, ты как бы пытаешься казаться, не быть. А если ты хочешь произвести правильное впечатление, то тебе просто нужно помнить о базовых вещах, как себя вести, как себя подавать, о чем говорить в самом начале, о чем спрашивать. Вот это, мне кажется, уже более гармонично и может привести тебя к цели. Так что книга должна выходить далеко за пределы сетевого бизнеса. Все. Это все по книге. Давай теперь перейдем к выводу номер один. У нас их 8. Правило первое. Встречайтесь с большим количеством людей. Это самое важное правило. Общайтесь с каждым, кто простоит рядом с вами достаточно долго, чтобы вас выслушать. Не уподобляйтесь снобу или карточному шулеру, пытающимся высчитать перспективы потенциального партнера заранее. Если вы начнете твердить себе «этот слишком молод», «этот слишком стар», «этот слишком богат», «этот слишком беден», «этот слишком замкнут», «этот слишком умен», ваше предприятие закончится полным провалом. На ранних стадиях создания собственного бизнеса вам необходимо общаться буквально со всеми, поскольку вам нужна практика. Закон среднего доказывает, что вы обязательно добьетесь успеха, если будете общаться с большим количеством людей. Весь вопрос только в том, какова будет степень вашего успеха. В вашем бизнесе не существует проблем, которые вы не могли бы решить с помощью активного общения. Если вы впали в депрессию, просто удвойте количество презентаций. Если ваш бизнес развивается не так стремительно, как вам хотелось бы, увеличьте выход. Активация общения с окружающими избавит вас практически от всех тревог. разговаривайте со всеми. Как видишь, это не секретный секрет, это скорее руководство к действию, и здесь нужно относиться к этому как к элементу игры. Я об этом буду говорить еще чуть позже, потому что элемент игры, особенно кто раньше считал себя компьютерным задротом, меня поймет сразу же, кто не понял, объясняю. В игре сама прелесть игры, и элемент, когда ты умираешь, ну, в игре, естественно, когда ты ранен, это элемент игры. И здесь важно понимать, что если ты поставил средние настройки сложности или даже поставил сложность максимальную, то умирать ты будешь чаще. Однако и скилл, и профессионализм у тебя будет вырабатываться значительно лучше, чем ты пробежишься по этой игре, словно обдуваемый весенним ветерком. Тебе нужно понимать, что отказы, нежелание с тобой разговаривать – это абсолютно нормально, это часть игры. И здесь важно просто идти от одной точки до другой точки. И в процессе, пока ты переходишь по этому пути, от точки А до точки Б, от точки Б до точки В, у тебя будет вырабатываться и качество. Качество в общении. Ты просто сам будешь неминуемо понимать, как общаться с клиентами лучше, как продуктивнее, как делать так, чтобы тебя выслушивали. Вот как-то так. Вывод номер два. Закон среднего всегда срабатывает. Из 10 домов, которые я обходил с 4 до 6 вечера, в 7 хозяева оказывались дома. Четверо из них выслушивали меня, и двое совершали покупку. Таким образом, я зарабатывал 40 центов, которые в 1962 году составляли вполне приличную сумму, особенно для 11-летнего мальчика. В течение часа я мог обойти 30 домов. Следовательно, за 2 часа я совершал 12 продаж и зарабатывал $2.40. Я понимал, как работает закон среднего, поэтому меня не беспокоили те три дома, где не было хозяев. Те трое, кто не хочет меня слушать, и те двое, кто не покупал мой товар. Я знал одно. Если я постучусь в 10 дверей, то заработаю 40 центов. Каждый раз, когда я стучался в дверь, я зарабатывал 4 цента, вне зависимости от исхода разговора. Закон среднего стал для меня мощным мотиватором. Постучись в 10 дверей, и ты заработаешь 40 центов. Успех зависит только от того, насколько быстро я смогу постучать в эти двери. Вот в этом прям кроется очень-очень интересный алгоритм к подходу к жизни или к продажам в частности. Ты в любом случае зарабатываешь, даже если ты не продаешь. В этом кроется просто какая-то очень странная магия. Еще раз, ты зарабатываешь даже в том случае, если ты не продаешь. Давай разберем реальный пример. У тебя состоялся разговор по телефону, где твоя задача была продать, камин или там машину, вертолет, черт возьми. И клиент говорит: да пошел ты, не нужен мне твой вертолет, камин и что там еще, машину, до свидания. Даже в этот момент, когда он положил трубку и плюнул в нее, ты уже заработал свою часть денег. А какую, ты можешь только сам посчитать. Когда ты понимаешь, что один клиент тебе чистыми деньгами приносит столько-то, то раздели это количество денег на количество звонков. Понял, да? Понятно, да? Например, тебе одна сделка принесла 10 тысяч рублей, и ты позвонил там 10 людям. Соответственно, раздели ее на 10. Или твоя чистая прибыль составила $1 миллиард, возможно. Да? Есть такие тут? Если нет, то ладно, все нормально. Мир теперь может идти дальше. Короче, тебе нужно просто свою чистую прибыль разделить на количество звонков или касаний, или встреч и так далее. И тогда все будет значительно проще. Поэтому помни, ты в любом случае зарабатываешь, даже если не продаешь. Вывод номер три. Вы должны представить себе клиентов будущего, когда уже... Да что ж такое? Может, я из-за этого нервничаю, из-за этой информационной повестки, не знаю. И горло так предательски пересыхает. Еще раз. Вы должны представить себе клиентов будущего года уже в этом году. Вся проблема заключается в планировании, а не в продажах. Сетевой маркетинг, вот про это я говорил, это практически то же самое. Причина, по которой успеха в сетевом маркетинге добиваются не все, вовсе не в том, что покупателей трудно убедить. Просто люди не видят перспективных клиентов. Если вы хотите немедленно удвоить свой результат, вот ответ. В будущем году вы будете звонить новым клиентам, чтобы рассказать им о своем бизнесе, не так ли? Ну так позвоните им пораньше, позвоните им в этом году, позвоните им прямо сейчас. Ваша проблема заключается вовсе не в продажах. Ключ к успеху кроется в от личной организации и мотивации. Вы должны общаться с как можно большим количеством людей, общаться ко всем и как можно быстрее. Секрет успеха в сетевом маркетинге кроется не в умении убеждать людей, а в организации и дисциплине. Вы должны обратиться к как можно большему количеству людей и как можно быстрее. Улучшение средних показателей – это процесс обучения. Как видишь, вот этот третий вывод, он как бы дополняет первый. То есть секрет успеха кроется не в умении убеждать людей, а в организации и в дисциплине. Почему автор сделал акцент не на убеждении людей? Потому что убеждение, оно очень зыбкое. Некоторые считают, что убеждать людей вообще неправильно, типа негуманно. А другие считают, что это вообще какая-то магия с куклой Вуды, там, типа, прикоснись к нему на 5-й секунды там, локтя, а потом посмотри на него наискосок, но не дольше 2 секунд и так далее. Вот это действительно попахивает чем-то ненастоящим, что ли, шульством, каким-то попыткой обмануть. А здесь автор делает акцент на том, что все-таки важнее организация и дисциплина. И организацию, и дисциплину можно разбирать по отдельности довольно долго. Что такое, ну, дисциплина? Дисциплина, по крайней мере, в моем понимании в продажах, это когда ты поставил себе план сделать там 50 контактов и держишься этого плана. Как видишь, я тебе, ну, не усложняю. Вот. И по поводу организации тоже очень важно понимать, что у тебя должен в голове выстраиваться план. А как делать продажу? Ну, естественно, в этом нужно быть профессионалом. Профессионалом своего собственного продукта. Вывод номер 4. Растопить лед. Задача вступительного этапа заключается в том, чтобы добиться взаимопонимания с клиентами. Расскажите им о себе, узнайте что-то о них. Ваша цель – продать себя. Если вы понравитесь клиенту, то ему, скорее всего, понравится и то, что вы можете предложить. Нет смысла рассказывать о своих планах людям, которым вы не нравитесь и которые вам не доверяют. Как долго может длиться этот этап? Когда вы внушили клиентам доверие, то можете рассчитывать на непринужденные отношения и готовность вас выслушать. Это именно то, что вам необходимо. Ровно столько, сколько нужно для того, чтобы удачно продать себя и внушить доверие. С некоторыми клиентами первый этап занимает 3-4 минуты, с другими на него может уйти 30-40 минут. Я добавлю более практичную информацию. Мне кажется, что вот когда ты начинаешь общаться с клиентом типа о себе, чтобы понравиться, у нас это так не работает. Ну, в России, это в Америке принято «Hi, how are you?», да, вот типа «Как твои дела?», вот это вот все. У нас как-то это не принято. И мне кажется, что информацию о себе нужно вкраплять в общую нить самого разговора. Например, ты сначала уточняешь у своего потенциального клиента, что ему нравится, зачем он пришел, ну, я имею в виду, зачем он пришел в твой магазин или зачем он тебе звонит. А потом в дальнейшем говоришь, кстати, вот неплохой выбор этой модели пылесоса, ведь у меня у самого стоит более старая версия, и она справляется с этим, со своими задачами значительно лучше, чем ее аналоги. Я там сам 2 года назад проводил долго в поисках нужного пылесоса, и вот выбрал эту модель. Ну, то есть я тебе сейчас просто импровизирую и показал пример. То есть ты вкрапил саму историю о себе, о том, что ты такой же клиент, как и он, и в свое время уже проходил этот путь и определился с той или иной моделью. То есть ты рассказал свою историю, а значит, ну, как бы добавил такого живого элемента в общении, а значит, с большей вероятностью уже понравишься человеку. Вывод номер 5. Никогда не строй предположения. Когда вы оцениваете первичный мотивационный фактор собеседника по собственным предположениям, то почти всегда делаете ошибку. Даже если ваше предположение правильно, оно все равно исходит от вас и не является идеей вашего клиента. Естественно, что в подобных обстоятельствах оно не производит нужного впечатления и не обладает мотивационной силой. Что же такое мотивационный фактор? Мы об этом поговорим в 6-м выводе. Я даже дам тебе табличку и расскажу, как мотивационный фактор использовать только в добрых умыслах и делать продажи легче, но нужно приподнять завесу тайны все-таки. Вот смотри, когда кто-то занимается бизнесом, ну, впервые, естественно, он в голове держит своеобразную модель прекрасного будущего, и у каждого этого модель разная. Кто-то занимается бизнесом для денег, кто-то для, не знаю, самоутверждения, кто-то для свободного времени, хотя это очень сомнительно, первый бизнес и свободное время. Третий тип людей для того, чтобы не знаю, уйти с ненавистной работы, но дальше он не хочет устраиваться на предыдущую похожую. В общем, у каждого модель разная. И если ты начинаешь визуализировать в голове своего клиента какую-то модель, которая тебе кажется уместна, ты можешь ошибиться. И чтобы этой ошибки не допускать, нужно спрашивать клиента, а что его прежде всего интересует. Ну, в данном случае, например, заработок. Вот мне почему-то в голове вспомнилось пример, всплыл, так сказать, когда, по-моему, это был бум 2 года назад или год, когда учили инфопродюсирование, вот этих инфопродюсеров в Инстаграме. И тогда акцент делался на то, что это типа удаленная профессия, зарабатывая окстиллион долларов, миллионов, евро, фунтов стерлингов, и все будет у тебя хорошо. Но не для всех это было важно. Зарабатывать вот столько. Кому-то хватает 100 тысяч за глаза, и важно просто большую часть времени проводить с детьми, например, или там с мужем, или женой, и так далее. Вот. А это уже, например, предложение не учитывалось. Вот номер 6. Сори, я закрыл заметки, открыл. Как вскрыть первичный мотивационный фактор? Вот про это поговорим. Вам потребуется визуальное средство, где были помечены основные первичные мотивационные факторы. Этот список можно поместить на обороте вашей визитки или сделать специальную карточку удобного размера. Итак, вот наш список. Конечно же, я тебе его дам, когда мы наберем что? Любимые 500 комментариев. Кстати, когда я сам занимался продажами по телефону, я продавал на большой чек, у меня тут на стене висела табличка. Табличка вроде памятки, что я должен обязательно учитывать в процессе разговора. И вот эту табличку ты тоже, ну, желательно имей у себя под боком, если твоя жизнь как-то связана с продажами, хотя, повторюсь, продажи – это все. И вот к этой табличке ты можешь обращаться частенько. Ну, по крайней мере, если ты хочешь поднять свой уровень жизни. 500 комментариев набираем, и я отправляю эту табличку от автора здесь в комментариях. Хорошо? Вот номер 7. Если клиент дает односложные ответы и не спешит вступить в разговор, необходимо навести мосты. В качестве мостиков можно использовать следующее выражение. Блин, это может показаться сейчас надуманно, но давай я буду играть интонацией. Вы хотите сказать, например... И что? Таким образом? И тогда вы? Что означает? Произнося фразу «мостик», вы замолкаете, давая возможность клиенту закончить ваше предложение. Использовать мостики помните о 3 полезных приемах. Наклонитесь вперед, раскройте ладонь. Тяните последний слог мостика. Произнеся фразу «мостик», откиньтесь назад и замолчите. А эти мостики могут показаться типа нерабочей моделью из разряда «ну нет, это как-то выглядит искусственно, не по-настоящему». Но я тебе хочу сказать следующее. На самом деле это не так. Мы можем в голове держать информацию о том, что это не работает, но на практике это работает, потому что все мы человеки. Все мы человеки. И для нас, человеков, которые живут в человейниках, очень важно... ну, не загоняться далеко. Мы понимаем то, что, вот, например, если мы хотим есть, мы идем есть. У нас появляется жажда, и мы начинаем пить. Хотя можно себе утверждать, да нет, при первых зовах голода я делаю зарядку, а потом начинаю бегать вокруг дома. Дурацкий пример какой-то я привел. Ну да ладно. Короче, вот эти вот слова-мостики тебе потребуются. Главное их произносить вовремя, в контексте, правильно, не переигрывая. Если ты играешь бровями, то делать это естественно. Типа, например, или «и что?» Таким образом, а не «таким образом?» То есть, понимаешь, разница все-таки есть. И вывод номер 8. В процессе зеркальности собеседники копируют также интонацию. Кстати, я сейчас прочитаю интересную вещь, которая для меня стала открытием. Копируют также интонацию, тон голоса и скорость речи друг друга. Это помогает еще более укрепить взаимопонимание. Собеседники следуют за ритмом друг друга. Они словно поют хором. Часто можно увидеть, как говорящий отбивает ритм рукой, а слушатель подкрепляет этот ритм кивками. По мере того, как отношения со временем укрепляются, зеркальность в языке телодвижения ослабевает, поскольку собеседники начинают лучше понимать друг друга. Следование за ритмом собеседника – это основное средство для установления взаимопонимания. Никогда не говорите быстрее собеседника. Вот еще раз. Никогда не говорите быстрее собеседника. Исследования показывают, что более быстрый темп речи создает у людей ощущение давления. И контроля. Скорость речи совпадает со скоростью работы мозга. И именно так мозг усваивает информацию. Говорите с той же скоростью, что и собеседник, или чуть медленнее. Копируйте интонацию и тон голоса. Следование за ритмом особенно важно при телефонных беседах, поскольку голос в такой ситуации остается единственно доступным вам средством, поэтому вам нужно попрактиковаться. Я, честно, забыл или не знал, или не знаю почему, но вот я прям офигел, когда услышал, что ваша скорость речи должна быть ниже, либо такой же, как у собеседника. Потому что мы, вот если у тебя есть такой средняя скорость темпа речи, средняя скорость, да, значит, с такой же скоростью ты и думаешь. А значит, если у тебя стоит цель продать, ну, в моменте разговора, то помни про то, что у тебя стоит цель продать, а не цель быстро говорить, вывалив очень много информации. Потому что если я буду говорить вот так, скорее всего, через некоторое время ты отключишься и будешь думать о своих вещах, понимаешь, да? Чтобы понять, нужная для тебя скорость речи, нужно прислушаться, как говорит твой собеседник, а потом потихонечку, ну, начать говорить так же, по крайней мере. Ну, типа, более расслабленно. Тут, кстати, не говорится о том, что медленнее говорить – это хуже. Однако, хуже говорить быстрее. Поэтому лучше уж выбрать вариант говорить медленнее. Угу. Ну все, это были все 8 выводов. Надеюсь, для тебя это стало полезно. Я еще раз напомню, что жду от тебя реакции в лайках, потому что так я пойму, какую литературу ты ждешь. А во-вторых, ну, 500 комментариев набираем. Что-то в последнее время мало стали набирать, и я выводы не скидываю. А я обещаю, значит, скидываю, но только тогда, когда набираем 500 этих комментариев. Так что... Бум, гонг. Все. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.